На этой неделе мы читаем главу Пинхас. И наша глава, которую мы читаем, и отрывок, которым из пророков, которые мы читаем после главы, описывают качество ревности. На самом деле наша глава содержит в себе очень много отрывков. После отрывка, в котором говорится о Пинхасе, идет отрывок, в котором говорится, что Всевышний заповедует Моше пересчитать евреев. Потом идет отрывок, в котором говорится о разделении земли. Отрывок, в котором говорится о том, как дочери Славхада попросили у Моше, чтобы также они получили удел в земле Израиля. И потом, в конец нашей главы, он говорит о том, что о законах жертвоприношений, которые, собственно, называются, это законы специальных жертвоприношений, которые называются мусафим, дополнительных жертвоприношений. И еще важный отрывок, который находится в нашей главе, это отрывок, в котором Всевышний говорит Моше, что он, пришло время его уходить из этого мира, и, соответственно, Моше после этого просит у Всевышнего, чтобы он назначил лидера над еврейским народом. То есть, возможно, что в этой главе проходит некоторая такая нить, подчеркивающая некий переходный момент от поколения пустыни к поколению, которое должно войти в землю Израиля. Соответственно, в нашей главе и в конце прошлой главы вырисовывается некий образ личности, который как бы возникает в этой ситуации. Это Пинхас, который называется здесь Мстителем. И большей ясностью обрисовывается образ Йошуа, ученика Моше, который должен вести евреев в землю Израиля. Говорится о заповеди разделения земли Израиля, как она должна происходить. И, соответственно, говорится также о заповеди наследства. То есть это некие вещи, которые связывают нас уже с землей Израиля непосредственно. Начало нашей главы, да, про отрывок, в котором говорится во вторе, это отрывок, говорящий о пророке Илияху, о том, что после того, как он уничтожил пророков Баала, Изавель сказала, что он тоже будет убит, то есть она его решила преследовать. Изавель — это была жена царя Ахава. Она была женщина необычайно такого сильного нрава, язычница. И она сказала, что как бы завтра, после того, как Илияху расправился с пророками Баала, она сказала, что он будет убит так же, как они. Илияху бежал. И он бежал к месту горы Синай, в котором описывается откровение Всевышнего ему. То есть это проводится некоторая параллель между Илияху и Моше. Также говорится, как Моше 40 дней не кушал, говорится, что Моше Илияху 40 дней шел без еды, силой как бы еды, которую он съел до этого. И там ему раскрывается Всевышний на горе Синай, горе Хоров. Вот, если какая связь, отрывка из пророков, то что Илияху так же, как Пинхас, называется мстителем. Он говорит, что я там мстил за тебя. И также Пинхас называется мстителем. История с Пинхасом начинается у нас в прошлой главе. Мы знаем, мы в прошлой главе говорили о том, что Билам был вызван Балаком, царем Моава, и Билам раскрыл ему то, что произойдет в будущем. И в конце говорится, что Билам, то есть перед тем, как сказать ему последнее пророчество, Билам сказал ему, что я тебе дам совет на то, что произойдет в конце дней. И он рассказал, как бы идет как раз пророчество о временах Машиаха, и после этого, говорится, и встал Билам, и ушел, вернулся в свое место. И также Балак пошел по свой путь. То есть, какой совет Билам дал Балаку? Здесь есть известное объяснение, которое говорит Мидраш. И многие комментаторы приводят это объяснение, что Билам сказал, что как бы ты позвал меня проклясть евреев, и как ты видишь, Всевышний сказал, что нет никакого пути, что этот народ, чтобы проклять их, народ этот благословенный. Единственный путь, которым ты можешь с ними сразиться, это то, что Бог этого народа ненавидит разврат. И, соответственно, разврат — это будет некое оружие, которым ты можешь сразиться с евреями. Однако некоторые комментаторы, такие как Рамбан, они говорят, и, в принципе, возможно, Ибн Эзра, они говорят, что в слове «и дам я тебе совет» не было непосредственно указания на то, что какой совет он дает, и, скорее всего, этот совет имелся в виду само пророчество, в котором говорилось о том, что произойдет в будущем. И, соответственно, они учат, что Балак выучил из слов Билама, что то, что ему можно сделать. То есть это не было непосредственным указанием Билама, а это то, что Балак выучил с его слов. И Рамбам дает такое объяснение, то есть вопрос, если так, почему он был убит, то есть потому что вначале это было его намерением. То есть у Билама было намерение проклясть евреев, и он был для этого нанят, он никогда от этого намерения отказывался, и, соответственно, за это он был наказан. И здесь начинает Тора в конце предыдущей главы с того, что и остановился Израиль в месте, которое называется Шитим, и начал народ лизнот. Лизнот — это значит разврат. Как бы погрузился в разврат с дочерьми Маава. И позвали народ они для жертв их божеств, и кушал народ, и кланялся их божествам. И присоединился Исраэль к Баальпеору, и разгневался Всевышний на Исраэль. Начинается с того, что Исраэль остановился вместе с Шитим. Есть в Талмуде, в трактате Сангедрин, в нескольких местах этого трактата разные как бы толкования на эту историю. Соответственно, в трактате Сангедрин на странице 106 есть спор между Раби Лезером и Раби Гошуа. Раби Лезер и Раби Гошуа говорят следующую вещь. Раби Лезер, они говорят, что как называлось это место? По мнению Раби Лезера, это место называлось Шитим. По мнению Раби Гошуа, слово Шитим происходит от слова Штут, глупость. Также Раби Лезер и Раби Гошуа спорят по поводу другого места, которое называлось Рафидим. Раби Лезер говорит, что это место было название Рафидим. Раби Гошуа говорит, что это название происходит от слова «ослабли их руки». От изучения Торы. То есть они дают два разных объяснения. В чем разница между взглядом Раби Гошуа и Раби Лезера? Магарал из Праг в своем комментарии к этой Агаде, он говорит, что взгляд Раби Лезера и Раби Гошуа – это взгляд на природу человека. То есть два этих мудреца, обсуждая это место Шитим, и также как бы обсуждая другое место в Торе, которое называется Рафидим, они, их объяснение – это не просто как называлось это место. Это место называлось Шитим, или место Шитим – это некоторая символика. То есть, по мнению Магарала из Праг, их объяснение заключается в как бы, взгляде на то, что из себя представляет человек. Морал из Праг говорит, что с точки зрения Раби Лезера, который утверждает, что это место называлось Шитим, он имеет в виду, что Раби Лезер считает, что человек сам по себе, сам по своей природе, он как бы уже способен к тому, чтобы совершить какой-то грех. Потому что человек, в нем есть тело, и тело – это как бы материальная часть человека. Поэтому, по мнению Раби Лезера, не нужно дополнительной причины, дополнительного как бы причины, почему человек должен сделать какой-то негативный поступок. Поэтому он не объясняет, что место, не говорит, что Шитим – это какое-то символическое название, Он говорит, что это место просто так называется. По мнению Раби Йошуа, который говорит, что Шитим, потому что в них вошел дух глупости, он имеет в виду, что сам человек по себе, он как бы стоит выше греха, и для того, чтобы человек согрешил, в него должен войти дух глупости. То же самое, это их разница по отношению к Рафидим. Что Раби Лезер говорит, что Рафидим – это просто название места. То есть он опять-таки подчеркивает на то, что не нужна дополнительная причина для того, чтобы человек начал делать что-то неправильно. В то время как Раби Йошуа объясняет, что Рафидим – это от слова «ослабли их руки». То есть это некоторое дополнительное действие человека. Другое объяснение, которое дает здесь Магарал из Праг, он говорит, что это как бы некоторая разница в том, может ли место оказать влияние на человека. То есть, по мнению Раби Элиэзера, само место, такое как Шитим, и само место, такое как Рафидим, они оказывают на человека влияние. То есть, каждое место в мире имеет как бы свою духовную природу. И человек, попадая в это место, находится перед определенным испытанием. И, соответственно, с точки зрения Раби Лезера, место Шитима находилось в земле Моава. И мы знаем, что Моав, он произошел в результате как бы того, что дочь Лота спала своим отцом, старшей из его дочерей. Из этого родился Моав. Соответственно, изначально как бы это место, оно связано с развратом. Получается, что находясь в таком месте, человек находится перед испытанием, и как будто бы место заставляет человека вести себя таким образом. В то время как, по мнению Раби Йошуа, он считает, что это действие самого человека. И здесь есть еще одна вещь, которая объясняет Магарал, что они спорят по отношению к двум этих местам. Потому что он говорит, что Рафидим, их вопрос был по поводу того, что есть ли Всевышний среди нас, или его среди нас нет. А здесь это относилось к разврату. И он объясняет, что разврат имеет отношение к телу. А там их проблема была, это проблема мысли. То есть постижение того, как бы взаимоотношений между человеком и Богом, и, соответственно, они спорят по отношению двух к двум событиям, для того, чтобы показать, что как бы этот спор относится и по отношению к действию, как бы, которое сходит из тела человека, и по отношению к действию, которое связано с его мыслью. Дальше Талмуд здесь говорит, что в любом месте, где написано «и остановился», имеется в виду что-то негативное. Приводит несколько доказательств на это. В том месте, где написано «и остановился», что имеется в виду что-то неправильное. Соответственно, это одно из мест, например, там, где написано и «Ваешев». То есть «Ваешев» это переводится как «и сел». Слово «лашевет», «ешева». Но также это имеет значение «останавливаться». То есть другое место в Торе, где говорится, что я остановился или как бы разместился из Яков, Израиль в земле проживания его отцов. И после этого идет история о конфликте между Иосифом и его братьями. То есть мудрецы приводят в Талмуде несколько мест, в которых используется слово «Ваешев», и после этого описывается какое-то неприятное событие. То есть Магарал из Праг здесь дает этому тоже объяснение. Он говорит, что слово «человек» как бы находится в постоянном движении, в стремлении к совершенству. То есть любая остановка для человека, так объясняет Магарал, связана как бы с неким недостатком. То есть человек, пока он развивается, его как бы недостаток, он всегда как бы идет к некому дополнению. Когда человек останавливается, это как бы показывает, что он уже совершенен, то к этому как бы это совершенство не может быть полным, и там начинается всегда как бы его развитие, его от минусов. Соблазна. То есть не соблазна, но как бы человек не достигает в этом мире полного совершенства, поэтому любая остановка, это значит, как будто человек достиг какого-то совершенного состояния, что на самом деле не может быть, любое как бы совершенство, в нем всегда есть минус. То есть со любой остановки всегда как будто бы начинается некоторое падение вниз. То есть человек как будто бы всегда должен находиться в состоянии движения. Поэтому мудрецы говорят, что в любом месте, где написано «Ваешев» и остановился, всегда после этого происходят какие-то негативные события. Вот, то есть мы видим, что здесь происходит нечто совершенно необычное. То есть народ Израиля увлекается дочерьми Моава, и после этого как бы увлечение дочерьми Моава переходит в идолопоклонство. В Талмуде есть своего рода как шутка на эту тему. Приводится история. То есть какой вид идолопоклонства? Идолопоклонство называлось Баальпеор. То есть служение Баальпеору выглядело довольно как бы... Это было одно из самых извращенных видов служения. Потому что служение Баальпеору заключалось в том, что человек заходил в то место, где находился культ Баальпеора, кушал специальную пищу, потом спил специальные как бы напитки, и в результате этого он просто испражнялся перед этим культом. То есть это была одна из самых извращенных видов идолопоклонства. Соответственно, получается, что здесь написано, что Израиль присоединился к Баальпеору. И в Талмуде приводятся два мнения. Потому что в Торе написано в другом месте, что вы соединены со Всевышним Богом, ваши живы вы все сегодня. То есть написано «Ватем двиким баашем элкейхем, хаим кулхем гайом». То есть вы, слово «двиким», а значит как прилеплены. Соответственно, Талмуд обсуждает такой вопрос. Что сильнее? Слово, которое написано здесь «Ваицмат» и «присоединился», или слово «двиким». То есть что сильнее? Присоединение евреев ко Всевышнему или присоединение евреев к Баальпеору. И Талмуд говорит, что слово «ваицмат» происходит, первое объяснение, говорит Талмуд, что происходит от слова «цамид птиль». «Цамид птиль» имеется в виду, что есть глиняная посуда, есть крышка этой посуды, которая примазывается к этой посуде, то есть специальным образом приклеивается. А слово «двиким», он говорит, это как два инжира, которые склеены друг с другом. То есть он говорит, что слово «ваицмат» — это более сильный вид соединения, чем «двиким». То есть как будто бы соединение с «авода-зара» оно более сильное, чем соединение со Всевышним. Другое объяснение, которое дает Талмуд, оно заключается, говорит в том, что «ваицмат» — это от слова «цамид». «Цамид» — это браслет, находящийся на руке у женщины. А слово «двиким» — «двиким» по-настоящему. То есть он говорит, что «цамид» — это как браслет, который не является, не находится полностью присоединенный к руке. То есть он может двигаться с одного места на другое. А слово «двиким» символизирует настоящее сближение. То есть Талмуд приводит как бы два разных объяснения. То есть одному объяснению получается, что «ваицмат» — это более сильная связь, чем «двиким», близость. Другому объяснению соединение с Богом, Бога более сильное. То есть морал на самом деле объясняет два, дает объяснение двум этим взглядам. Но мы попробуем рассмотреть здесь интересный факт в этом отрывке. В этом отрывке мы обнаруживаем интересную вещь, что мы знаем, что в Торе есть некоторый как бы подтекст. То есть этот подтекст является упоминанием некоторого слова определенное количество раз. То есть это слово, по сути, является неким ключом к этому отрывку. И здесь, в этом отрывке, этим ключевым словом является слово «Исроль». Если посчитать, то в этом отрывке слово «Исроэль» упоминается 10 раз. Мы знаем, что «Исроэль» — это есть как бы название как бы высшего уровня евреев. То есть есть евреи называются Яков, евреи называются «Исроэль». То есть Яков, это мы говорили на прошлой неделе, когда говорили о благословении пророчества Билама, мы говорили, что Яков символизирует как бы Якова до того, как он победил ангела Эсава и получил благословение, как бы согласие самого Эсава. То есть Яков, это происходит от слова «пита», происходит от слова «лайков», то есть «идти обманным путем», то время как Исроэль означает, что справился с ангелом, и тем более справился с людьми. То есть получается, что этот отрывок Торы, который нам рассказывает о каком-то падении евреев, он делает ударение именно на имени Исроэль. То есть как будто бы это событие происходит здесь неспроста. То есть вообще мы заметим в Торе есть такая интересная вещь, что падение человека описывается обязательно очень часто после описания какого-то его духовного подъема. То есть такой пример мы находим с созданием Золотого Тельца. Что получается, что непосредственно после того, как евреи получили 10 Тору на горе Синай, именно в этот, после этого, говорится, евреи сделали Золотого Тельца. И Мидраш говорит, что когда они сделали Золотого Тельца, что когда Всевышний передал скрижали Моше, и скрижали они имели как бы высоту 6 локтей, 6 тфахим, 6 кулаков. Так Мидраш говорит, что в момент, когда Моше держал нижние два кулака скрижали, а Всевышний держал как бы в своих руках две высших, и между ними было пустое место, то есть Мидраш как бы очень детально описывает этот момент, в этот момент евреи сделали Золотого Тельца. И опять-таки Маграл из Прага, он объясняет, что мудрецы говорят это неспроста. То есть они говорят, что если бы Всевышний уже передал скрижали Моше, то получается, скрижали были бы уже в руках у евреев. Если бы это было в момент, когда скрижали еще не были переданы, то как будто бы скрижали были в руках у Всевышнего. Если бы не было бы пустого места между местом, где держался Моше, где-то получалось бы, что как будто скрижали делятся на две части. Одни в руках у Всевышнего, а другие в части в руках у Моше. Поэтому мудрецы, описывая некую символику этого момента, они говорят, что между местом, где держался Всевышний, где местом, где держался Моше, было два свободных тфахи. То есть как будто бы это место было общее между Моше, как представителем евреев, и между Всевышним. И в этот момент, говорят мудрецы, евреи сделали Золотого Тельца. И задается такой вопрос, то есть как это связано? То есть как может быть момент наибольшего духовного подъема связан с моментом наибольшего как бы духовного падения? И есть такая же вещь, например, есть в трактате по учению отцов, мы читали эту Мишну на прошлой неделе. Говорится, что там о 10 чудесах, которые происходили в храме. И говорится, что одно из этих чудес, которое происходило в храме, это то, что первосвященник, у него никогда не было как бы нечистоты перед Йом-Кипуром. И мы читаем там такую вещь, что первосвященника его 7 дней до Йом-Кипура отделяли от его семьи. И он 7 дней находился в храме. И его, он кушал только специальную пищу. И он спал специальным образом, и ему специальным образом с ним занимались Торой. То есть любой, кажется, нормальный человек, не только первосвященник, он как бы с ним не должно было ничего произойти. То есть почему говорится, что одно из чудес, которое было в храме, это то, что никогда в истории храма первосвященник не становился нечистым перед Йом-Кипуром. То есть казалось бы, что после такой подготовки с ним, даже с любым человеком, не должно было произойти ничего. Соответственно, один из наших учителей в Вишиве объяснял, что на самом деле в этом мире любое как бы состояние человека имеет равносильное противостояние со стороны зла. То есть чем выше человек поднимается, тем выше есть противостояние человеку. Соответственно, если мы рассмотрим, что Йом-Кипур это был самый святой день в году, и первосвященник должен был зайти в святая святых, и первосвященник был самым избранным из всех евреев, то как бы сочетание трех этих вещей, оно вызывало максимальное противостояние от сил зла. И, соответственно, Мишна говорит, что это было чудо, что первосвященник никогда не был нечистым. То же самое было в момент дарования Торы, что когда евреи поднялись на самый высший уровень их сближения со Всевышним, именно как бы в этот момент было максимальное противостояние их духовности. Морал Испрак, он дает еще одно объяснение. То есть он вообще задает такой вопрос в своей книге, которая называется «Нецах Исроэль». Эта книга посвящена понятию геулы, освобождения галут. Он задает вопрос, как такое получается, что еврейский народ, пророки, говорят, что евреи как будто отличаются от других народов. Они говорят, что смотрите на другие народы. Одни народы поклоняются огню, другие народы поклоняются воде. И каждый из этих народов знает, что их божество, оно не настоящее, потому что они знают, что огонь тушит, он как бы испаряет воду, а вода тушит огонь. И тем не менее, они следуют традициям своих отцов. То есть у народов мира есть такая вещь, как следовать традициям своих отцов. А народ Израиля, который, казалось бы, должен служить единому Богу, настоящему источнику жизни, соответственно, они идут и ищут себе какую-то пустоту. То есть это говорит пророк. То есть как такое может произойти? И Магарал Испрак, он говорит, что на самом деле во всей парадоксальности этого вопроса заложено достоинство еврейского народа. То есть он говорит две причины. Одну причину, которую мы уже сказали, что как бы наибольшее поднятие человека приводит к наибольшему противостоянию со стороны зла. И другая вещь, о которой мы на самом деле уже упоминали несколько раз, заключается в том, что чем сложнее, как бы чем тоньше устроен человек, тем как бы более сложным миром он является. Он приводит простой пример сравнения человека, например, и животного, что животные, они как бы совершенны по своей сути, в то время как человек всю жизнь, из-за того, что главной силой человека является интеллект, вот интеллект никогда не достигает своего совершенства. То есть и интеллект, как бы животное, гораздо более совершенно, чем человек, в том плане, что оно больше соответствует своей природе. В то время как человек именно из тонкости его устройства, то, что его главной силой является разум, и разум никогда не завершен. То есть мы здесь у нас перекликается с мыслью, которую он высказывал, в то, что здесь произошла некоторая остановка, и любая остановка это некий недостаток. То есть он говорит, что из-за этого гораздо легче прийти к ошибке. То есть интеллекту гораздо легче прийти к ошибочному заключению, чем нечто, что находится более на уровне законов природы. Тем более он говорит, что божественная душа, которая стоит гораздо выше, чем интеллект, ее соединение как бы с физическим миром – это некоторое чудо. То есть физический мир имеет совершенно другую природу, не такую, как божественная душа. Поэтому соединение этих двух противоположностей, оно всегда как бы приводит к некоторому недостатку. Поэтому говорится, что Эсов и Яков, как бы два этих человека, которые один из них символизирует физический мир, а другой духовный. То есть образ этого приводится в Талмуде, говорится про некий праздник, который празднуется в Риме, как говорится, что один раз в 70 лет они приводят человека с хромого, которого сажают на шею человеку, который не хромой. То есть они в этом символизируют Якова, который описывается в Торе, что он после сражения с ангелом Эсова, он хромал. И Эсов, который рождается уже завершенным. То есть слово Эсов означает законченный. То есть, а Яков хромающий. То есть, почему он хромающий? Потому что как бы его реализация, его внутреннего мира в физическом мире никогда не полная. То есть, только в будущем времени говорится, что Яков как бы встанет полностью в этом мире. То есть, когда этот мир исправится, и духовность будет как бы реализована полностью в рамках физического мира, тогда Яков достигнет совершенства. И также мы видим в этой истории, то есть эта история приводится нам между двумя важнейшими моментами. Первый момент – это благословение, которое говорит Билам. То есть одно из, это величайшее благословение, которое относится к евреям. То, что мы говорили на прошлой неделе, что мрак превращается в свет. То есть в этом благословении, именно в последней его части, про которую Билам говорит, что я тебе дам совет о том, что произойдет с твоим народом в конце дней, именно говорится о приходе Машиаха. То есть раскрывается именно как бы высший уровень еврейского народа, так как евреи будут выглядеть после того, как придет Машиах. И второй момент, что они находятся вблизи земли Израиля. Причем это уже новое поколение. То есть поколение пустыни уже исчезло. Евреи, которые как бы стоят перед этим испытанием, это евреи поколения, которое должно войти в землю Израиля. То есть как будто бы сама близость с землей Израиля, а близость земли Израиля это поднятие евреев как бы на некий новый духовный уровень, именно как бы приближение к земле Израиля каким-то образом, то есть Тора здесь не объясняет почему, приводит к новому испытанию. То есть земля Израиля это максимальное сближение с Богом. Про эту землю сказано, что постоянно глаза Всевышнего обращены к земле Израиля от начала года и до конца года. И земля Израиля символизирует на самом деле для нас как бы облачение Торы в физический мир. То есть дарование Торы и вход в евреев в Израиль похожи друг на друга. Поэтому один раз говорили о том, что взятие Иерихо, первого города в Израиле, которое было как бы посредством Йошуа бен Нуна, так же, как дарование Торы было в субботу. И так же, как дарование Торы, там была подготовка, связанная с числом 7. И также было трубление в шафар. И как мы видим, что после этого идет история с Аханом, который нарушил указание Йошуа и взял какую-то добычу из Иерихо. И эта история, она параллельна истории создания Золотого Тельца после дарования Торы. То есть в книге Йошуа некий как бы, сюжет развивается похожим образом. То есть вообще говорится, что эти два поколения, они являются как луна и как солнце. То есть поколение Моше это как солнце, и Моше является образом солнца. А Йошуа является образом Луны. И две эти книги, они являются единственными книгами Святого Писания, которые необходимы были для еврейского народа. То есть все другие книги Святого Писания возникли как результат поведения человека. То есть для того, что люди себя вели определенным образом, понадобились пророки, которые наставляли евреев. В отличие от этого, книга Йошуа и книга Пятикнижия являются книгами, в которых говорит Талмуд, что они были бы в любом случае, потому что Тора это книга законов, а книга Йошуа это книга, в которой говорится о границах земли Израиля. Так мы видим, что две этих концепции, они приводятся в нашей главе. То есть в нашей главе говорится о передаче полномочий Йошуа бен Нуну, и в нашей главе говорится также о законах наследства в земле Израиля. То есть получается, что вот это испытание, как бы то, что евреи как бы ушли к форме идолопоклонства совершенно чуждой, оно как бы является некоторым образом результатом максимальной близости евреев к некой цели, к входу в землю Израиля. И здесь есть интересная вещь, что Талмуд говорит, что к чему, каким образом Талмуд выходит на этот спор по поводу разницы между там, что написано здесь «Вейцмат», между тем, что написано, и вы близки ко Всевышнему, как бы присоединены ко Всевышнему Богу вашему, живы все сегодня. Талмуд говорит, что была одна женщина-язычница, которая заболела, и она дала обещание, что когда она выздоровеет, если она выздоровеет, она пойдет и будет служить всем видам идолопоклонства, которые только существуют в мире. Когда она дошла до Авадазара Баальпиор, и спросила, в чем заключается эта служба. Она сказала, что лучше я вернусь к своей болезни, но я не буду это делать. То есть настолько это странно для человека, такое действие, противно как бы его природе, что как будто бы эта язычница, которая прошла через все виды идолопоклонства, сказала, что нет, уж лучше умереть от болезни, чем этим заниматься. И Талмуд говорит, что как будто бы евреи не так. То есть как будто бы евреи, они прямо противоположны, что они присоединились, как бы прилипли именно к этому идолопоклонству. И Магарал и Спрак именно подчеркивают, что поскольку как бы в евреях есть как бы противостояние между добром и злом, и там, где есть добро, там есть зло. То есть в них есть такое понятие, как Ецар Авода Зара, Ецар Орвы, то есть дурное начало, как бы стремление к Авода Зоре, стремление к разврату, то он говорит, что он в евреях достигает своего максимума, то есть своего абсурда. То есть у неевреев этого нету, поэтому такая странная, такая футуранная форма служения для них как бы противна. Но у евреев, у которых как бы есть специальная, как своего рода, как страсть, стремление к чему-то противоположному их сути, то это выявляется как бы в максимуме, в самой как бы странной форме служения. Интересно, что в Талмуде приводится такая история про царя Менаше. Написано в трактате Сангедрин, в Мишне, в которой говорится, эти, у кого нет дела в будущем мире, говорится, что Менаше — это один, у кого нет дела в будущем мире. И один из мудрецов сказал, когда они обсуждали различных там вещи, он сказал, завтра займемся нашими друзьями. То есть имел в виду царей Израиля, про которые упоминается в этой Мишне. И ночью к нему пришел Менаше и сказал, что задал ему вопрос, что с какого места нужно как бы разрезать хлеб. И этот мудрец не знал рабя Вову, не знал, как ему ответить. И Менаше сказал, что хлеб отрезает того места, где он вначале запекается. Вот, и рабя Вову спросил у него, то если ты такой умный, то как ты мог быть идолопоклонником? И Менаше сказал, что если бы ты был в мое поколение, ты бы бежал бы за мной, поднимая полы своего талита. И Марал дает такое объяснение. Он говорит, что в этом вопросе Менаше, когда он пришел во сне к рабе Вову, он дал ему понять, что их ошибка не заключалась в идейном непонимании устройства мира, то, что языческие философы не понимали, как многообразие в мире возникает из единства. То есть они не понимали, как от единого Бога может произойти такой разнообразный мир, и поэтому они считали, что есть промежуточные ступени, другие божества. Соответственно, задавая этот вопрос рабе Вову, Менаше дал понять, что есть некое начало, то есть начало это своего рода как первое творение. Из этого первого творения, как своего рода первой материи, уже возникает все многообразие. То есть это некий такой глубокий ответ, который он дал, как объясняется в Каббале насчет слов там «прейшес бар и лаким», что это первое речение, из которого исходят как бы все другие речения. То есть Менаше дал ему понять, что он прекрасно разбирается в еврейской мистике, и он прекрасно понимает, как устроен мир. Тогда его спросил рабе Вову, как же ты тогда, если ты так все понимаешь, если ты такой умный, как ты мог дойти до такой жизни? И он говорит, что ты бы в мое время бежал бы за мной, поднимая полы своего талита. То есть он говорит, что я, прекрасно понимая, что то, что я делаю, это неправильно, то есть я бы радовался, если бы была бы какая-то причина, мешающая мне следовать за своим дурным началом. То есть, но ты в своем поколении, если бы ты бы даже не находился на таком уровне, то есть если бы у тебя было бы препятствие на пути как бы к исполнению своей страсти, то есть он говорит, что это была именно страсть в идолопоклонстве, то ты бы пытался всяческим образом это препятствие удалить. То есть если бы тебе твой талит мешал бы бежать за мной, то ты бы подымал бы полы своего талита, в то время как люди нашего поколения, они прекрасно понимали, что то, что есть истина, это Всевышний, и есть страсть, и, соответственно, если есть притч в этом мире, некоторая причина внешняя, которая мешает человеку, он только радовался бы, что вот в этот раз, по крайней мере, он не упадет. То есть Талмуд подчеркивает, что в то время была своего рода как некая страсть к идолопоклонству. Если мы задумаемся, что именно в то время, то есть Талмуд говорит, что когда был разрушен первый храм, евреи вернулись в Израиль, и был построен второй храм, они молились Всевышнему, то есть они почувствовали, что есть время благоволения, И они молились Всевышнему, чтобы он отдал в их руки страсть к идолопоклонству. И Бог отдал им в руки страсть к идолопоклонству, и оно было уничтожено. Его заковали, говорится, в специальную свинцовую оболочку. То есть, ну, некоторые говорят, что эта свинцовая оболочка — это молитва Шмона Эсера. То есть, как, что такое, то есть, какая связь? Они говорят, что на самом деле, как бы, идолопоклонство, почему во времена второго храма этой страсти уже не было? Потому что в времена второго храма не было явного раскрытия божественности. Во времена первого храма, когда было в мире явное присутствие Всевышнего, идолопоклонство является как бы тонкой формой ошибки. Оно связано с мыслью человека, не с его физическими желаниями. Оно связано как бы с его духовным поиском и ошибкой, связанной с его духовным поиском. То есть эта проблема у людей была только во времена первого храма, когда в мире было явное раскрытие божественности. Соответственно, во времена второго храма как будто бы вот эту страсть к духовности мудрецы ее облачили в молитву Шмона Эсре, в которой как бы общая для всех евреев, и в этой молитве как бы человек выражает свои стремления к Богу. То есть это, напишите, на иврите свинец — это оферет, и оферет происходит от слова афар. И мы в нашей молитве говорим, что в конце молитвы говорим, что наша душа будет как афар. Как афар — это как земля. То есть идея молитвы — это принижение человека. То есть как бы понятие битуля, как бы понижение его с гордыни. А идолопоклонство связано как бы с некоторой гордыней, отрицанием как бы абсолютной власти Всевышнего. Но эта проблема существовала только тогда, когда в мире духовность явно раскрывалась. То есть из этого следует, что как бы то, что говорится здесь про евреев, что с ними произошло в то время, это было следствием как раз их как бы очередного движения вверх, которое должны были сделать, то есть войти в землю Израиля. Именно это как бы повлекло за собой присоединение к Бальпиору. И здесь у нас возникает образ, и здесь поэтому мы можем сказать, что как раз то, что здесь в этом отрывке упоминается 10 раз слово «Израиль», то есть Тора подчеркивает именно это понятие, название еврейского народа. То есть она как бы подчеркивает, что именно как бы качество «Исроэль», то есть как бы самое высшее проявление евреев, в нем как бы находится некоторая разгадка того, что в этом истории происходит. И здесь есть следующий момент. То есть говорит дальше Тора: «И сказал Всевышний Моше, возьми всех глав народа и накажи их перед для Всевышнего напротив солнца, и вернется гнев Всевышнего от еврейского народа». То есть Моше должен указать главам еврейского народа, чтобы они наказали своих грешников. «И сказал Моше судьям Израиля, чтобы каждый убил людей, которые как бы из его колена, которые присоединились к Бальпиору». И дальше говорится, что вот человек из сынов Израиля подошел и приблизился к братьям, мединит, на глазах Моше и на глазах все общины сынов Израиля. И вот они плачут у входа в шатер собрания. То есть этот человек здесь не упоминается по имени. По имени, как ни странно, он упоминается только в следующем отрывке Торы. То есть по какой-то причине Тора скрывает здесь его имя. Его имя упоминается только в следующем отрывке. Только в главе Пинхас говорится, что этот человек был Зимри бен Соло. И он был один из глав колена Шимон. В этой главе Тора скрывает его имя. Говорится, что они плачут у входа. То есть, что произошло? Есть известный мидраш, который говорит, что большинство этих людей, они были из колена Шимон. И, соответственно, они пришли, когда Моше получил указание и дал от Бога, и дал указание судьям, чтобы они наказывали всех преступников, то колено Шимон сказало, что нас судят, а ты, как бы наш глава, молчишь. То есть, почему ты не вмешиваешься? И здесь тоже потрясающе красивое описание приводит Талмуд. Талмуд говорит, что Шима, этот самый Зимри, пошел к Косби. Косби это была, соответственно, дочка при его их царя, медианского Цура, который был в Медиане было 5 князей. Цур был среди них самый главный, а Косби это была его дочь. Пошел и схватил, и она говорит, что как бы мой отец сказал мне, что моя задача это совратить самого главного из евреев, то есть Моше. То есть я, чтобы никому другому не... То есть меня послали специальным заданием. На это Зимри сказал, что я важнее, чем Моше. Почему? Потому что Моше, он происходит из колена Леви, а он происходит из колена Шимон. Колено Леви это третий, он Леви был третьим сыном Якова от Леи, а Шимон был вторым. То, соответственно, он сказал, что я важнее, чем Моше. Я стою на более высоком уровне, и поэтому тебе достаточно иметь дело со мной. И он привел ее в Бездин. То есть не просто он хотел это показать, что то, что он делает, это естественно, но он решил это утвердить в еврейском суде. В Бездине. Он привел это ее к Моше и сказал ему публично, то есть, смотри, как бы, разрешена мне эта женщина или нет. И, соответственно, Моше сказал, что нет. И Зимри сказал ему, что кто тебе разрешил дочку Итро? То есть, мы знаем, что сам Моше был женат на нееврейской женщине. Ципора. Она была тоже из Медьяна. И есть колоссальное количество объяснений, в чем была его претензия. То есть, как бы здесь разные объяснения. То есть, вроде бы это было до дарования Торы этого запрета не было, а это было после дарования Торы. Есть много объяснений, то есть, в чем, собственно, была его ошибка, или в чем, как бы, его претензия была к Моше. То есть, знал он эти вещи. Нет, то есть, он, по сути, был главой колена Шимон, один из, как бы, знатных евреев. Соответственно, и он публично пошел, как бы, показать, что то, что он делает, то есть его колено сказало, что он должен на них заступиться, он решил заступиться, это публично показав, что то, что они делают, это есть нормально. И тогда, соответственно, говорится, что они плачут у входа в шатер собрания. Раша объясняет, почему они плачут, опять-таки это берется из Талмуда. Он говорится, что они забыли закон. Он здесь даже приводит такую вещь, что почему это произошло, что когда евреи сделали золотого тельца, Раши пишет, Моше стоял против 600 тысяч евреев. Он как бы пошел и уничтожил тельца, а здесь ослабли его руки. Он говорит, Раши, для того, чтобы пришел Пинхас и взял то, что причитается ему. То есть дается, Раши дает такое объяснение. И здесь мы видим, что появляется на сцене Пинхас. Его появление связано с фразой «И увидел Пинхас, сына Лезера, сына Аарона, священника». Что, собственно, Пинхас увидел? Есть в Талмуде три мнения по этому поводу. Что увидел Пинхас? Одно мнение, Талмуд говорит, что он увидел... что был забыт закон, который Моше сказал, что есть закон, интересно, закон, который относится только к этой ситуации. И этот закон в Торе имеется только в нескольких еще историях, что тот, кто публично как бы делает такой поступок, то есть имеет связь с нееврейкой, то мститель может его убить. То есть это специфический закон, который имеет отношение только к такой истории. То есть обычно закон Торы нам говорит, что любое действие, которое человек совершает, его должен судить суд. То есть это целая процедура судопроизводства. То есть должны быть свидетели, эти свидетели должны человека предупредить. Этот человек должен дать, показать, что он как бы представляет, имеет понятие о всей серьезности своего поступка. И он как бы показывает, что он согласен с этим, то есть он знает, но тем не менее говорит, я буду делать то, что я делаю. Потом его приходят свидетели в суд, и идет длительное исследование достоверности того, что говорят свидетели, их проверяют. спрашивают разные вопросы по поводу деталей, как они видели это место, что они сказали, как человек отреагировал, и только после этого как бы суд может вынести решение. Здесь этот закон говорит, что человек, который делает такое действие, как сделал Зимри, суд не может никакой... Если человек приходит в суд и говорит, что мне делать? Вот я вижу там некий Зимри публично занимается развратом с некой Косби. Суд ему не дает никакого ответа. То есть по закону суд вообще, еврейский суд, не вмешивается в эту ситуацию. То есть закон говорит, что тот, кто имеет связь с нееврейкой публично, мстители наказывают его. Но если этот человек приходит в суд и спрашивает, что ему делать, ему не дается никакой ответ. И, соответственно, говорится, что Пинхас сказал Моше, что ты меня учил, что такой закон есть, что как будто бы Моше этот закон забыл. И Моше ему сказал, что тот, кто читает письмо с указом, должен идти этот указ исполнять. То есть он не сказал, что ты должен это делать, он сказал, что если ты так говоришь, то, соответственно, это твое дело это делать. Другое, и более того, Талмуд говорит, что в этом случае, если Пинхас убил бы Зимри не в момент совершения преступления, то Пинхаса наказали бы как убийцу. То есть в какой момент он может быть мстителем? Он может быть мстителем только в момент совершения преступления. То есть если бы Зимри бросил бы этого Косби, то и Пинхас бы его убил, то Пинхаса бы судили как убийцу. Более того, Талмуд говорит, что если бы этот момент Зимри убил бы Пинхаса, то Зимри был бы судом полностью оправдан. Потому что он выступал как бы в целях самообороны. То есть у него не было, то есть его собирались убить. И как будто бы Тора не говорит, что его убить надо. Тора не, это не закон Тора, это специальная как бы ситуация, переданная мстителем. То есть Пинхас решил играть роль мстителя. То если в этой ситуации Зимри убил бы Пинхаса, Зимри был бы оправдан еврейским судом. То есть получается, что Пинхас взял на себя некоторую специфическую роль. То есть никакой поддержки у него не было. У него не было поддержки с точки зрения Торы. Тора не говорит ему, никакого закона нету. У него была опасность того, что он убьет Пинхаса, убьет Зимри. Убьет Зимри не в тот момент, и он будет наказан сам. И более того, что есть была опасность, что Зимри его убьет. Кто сказал, что Зимри был тоже, наверное, человеком, который мог постоять за себя. Более того, мудрецы говорят, что вся эта история была большим чудом. Что как будто бы, то есть как будто бы там было много людей, которые окружали Зимри и не должны были дать Пинхасу подступиться к нему. То есть первое объяснение, которое говорит, что увидел Пинхас, он увидел действие и вспомнил закон. То есть есть такая потрясающая вещь, что как бы есть закон и есть мир. То есть иногда как бы действие, зрение, как бы когда человек что-то видит, оно напоминает некий скрытый закон Торы. То есть вот этот закон, в котором говорится, что мстители карают такого человека, этот закон как будто бы здесь был скрыт от Моше. Моше символизирует всю Тору. То есть как будто бы в Торе есть некий скрытый закон, который стоит выше, чем разум Торы. Поэтому в самой Торе этот закон скрыт. И этот закон передан в особые ситуации. Есть еще одна ситуация, в которой говорится, когда есть мститель. Талмуд говорит, что когда человек крадет из храма храмовую посуду. То есть тоже в этой ситуации действует принцип, что мстители карают его. И здесь есть, мы видим, что есть, возможно, некоторая параллель между тем, что человек крадет из храма храмовую посуду, и тем, что сделал Зимри. И третье, второе мнение говорит, что Пинхас увидел, что нету мудрости в месте осквернения имени Всевышнего. То есть есть общий принцип, что нельзя ученику выносить решение в месте, где есть учитель. Здесь же был учитель, это Моше, и был Элиэзер, это был отец, и был весь Сангедрин. И Пинхас увидел, что в этой ситуации никто ничего не предпринимает. То есть есть такой принцип, что если человек видит какую-то страшную вещь, которая происходит, он видит, что никто не вмешивается, и вроде бы есть люди более достойные, чем он, и казалось бы, почему эти более достойные люди ничего не делают, так Талмуд говорит, что вместе осквернение имени Всевышнего нету места для расчетов. Третье объяснение, что Пинхас увидел 24 тысячи евреев, которые погибли. То есть из этой истории погибло 24 тысячи евреев. То есть говорится, что как будто бы, если бы Пинхас это не сделал, то погибло бы еще больше. То есть Пинхас как бы не было возможности больше что ждать. И Пинхас, то есть три взгляда, почему Пинхас это сделал. То есть что он увидел. И здесь, если посмотрим, как его действие описывается, то Тора как бы приводит как бы его действие как некоторую цепочку шагов. То есть мы видим, что Тора приводит по отношению к нему несколько глаголов. То есть как будто бы сам стих Торы, то есть стилистика этого текста, показывает нам на как бы скорость реакции Пинхаса. То есть здесь написано в стихе 7. И увидел Пинхас, и встал из общины, и взял меч в руки, копье в руки свои, и вошел за этим человеком, и проткнул их обоих. То есть написано, что несколько действий. То есть и увидел, и встал, и взял, и вошел, и проткнул. То есть как будто бы приводится цепочка действий, как будто бы одно мгновенно следовало за другим. В то время... как здесь написано про этого человека, что вот человек из сынов Израиля пришел и приблизился к братьям своим, это самое, то есть как будто бы в его действии был целый замысел, то есть некий замысел, который находился в действии Зимри, и как будто его действие было полностью просчитано, и как будто бы это действие на самом деле вывело замешательство, то есть Талмуд приводит, что это был некий спор между Моше и Зимри, некий диалог. И здесь говорится, что Пинхас как бы решил отказаться от каких-то споров и диалогов. То есть его действия приводятся прямо как бы в языке Торы, прямо противоположно тому, что говорилось до этого. Интересно, что есть в Мидрашах подобная история. Там есть история про то, как братья пришли хоронить Якова. И когда они пришли, то Эсов пришел и начал претендовать на пещеру Махпела. И начался целый, начал спрашивать, то есть они сказали, что ты продал свое первородство и так далее. Эсов сказал, тогда принесите мне документы. Где документы? Он говорит, мы забыли его в Египте. Тогда, говорит, мы пошлем сейчас на Нафтоли. Нафтоли очень быстро бегает. Его Яков благословил, что он будет как быстроногая лань. Мы сейчас пошлем на Нафтоли, он быстро сбегает в Египет. Вот, но там был один сын Дана, Хушем, у Дана был только один сын, причем был глухой, Талмуд говорит. И он не понимал, что происходит, то есть он вообще не слышал всего диалога между Эсовым. И он говорит, что такое, дедушку не хоронят? А, это кто-то мешает, выхватил меч и отрубил Эсову голову. И голова Эсова, говорится, покатилась и упала в ноги Ицхака. То есть приводится, что как бы он вследствие какого-то своего недостатка. То есть он вообще не понял, что происходит, даже не слышал это. Сам факт, что какая-то задержка происходит, и это неуважение к Якову, то есть тут нечего куда-то бежать, что-то выяснять. Вот, то есть надо... То есть он был таким же ревнивым мстителем, который действовал как бы не задумываясь. То есть месть — это некоторое качество кина, который человек не может прийти через едбанынут, через созерцание. То есть он созерцает ситуацию, вот видит, что еврейскому народу что-то угрожает, вот он думает долго. То есть эта вещь либо у человека есть, либо у человека нету. Талмуд говорит, что кинаем по гимбо. То есть мститель поражает такого человека. То есть мстительность — это некоторая черта характера. То есть это не нечто, к чему человек приходит через какую-то духовную работу над собой. То есть любая работа — это некий процесс. Здесь не место для процессов. Здесь как бы это место, что если такой человек есть, этот человек, он не может даже пойти в суд. Потому что если он идет в суд, это значит, что для него это не понятие мести, это не его чувство. И дальше в следующей главе говорится, что обратись к Всевышний говорит, что Пинхас, сын Элиэзера, сын Аарона, священника, вернул гнев мой сынов Израиля, когда он ревновал ревность мою среди них. И уничтожил я сынов Израиля в ревности своей, поэтому скажи, что вот даю я ему союз мира, и будет ему, его потомству после него союзом вечного кагуна, вечного священства, за то, что там ревновал Богу своему и искупил на сынов Израиля. Интересная вещь, то есть почему говорится, что он ревновал ревность мою, то есть качество ревности... Это качество, которое описывается Богу. Говорится, что Всевышний, он Бог ревнивый. И Моше, когда евреи сделали золотого тельца, он говорит, что человек, богатырь, может ревновать только к богатырю. То есть ты не можешь ревновать к куску золота. То есть настоящая ревность может быть-то как бы только у Бога. То есть это почему? Потому что когда это какое-то как бы человек, всегда как бы в его ревности примешано какое-то его личное чувство, личная заинтересованность. И здесь как бы как это описывается Торой и в Мидрашах, как рисуется, что весь еврейский народ начал смеяться над Пинхасом. То есть как будто его действие было воспринято так, что Пинхас это сделал, потому что Пинхас был какой-то неудачник, и он как будто бы он был потомком Итро, который был идолопоклонником, то есть не имел происхождения хорошего. И Пинхас не был коэном, то есть ему не повезло, он родился до того момента. И, соответственно, когда Всевышний сказал, что Аарон и его потомки будут коэны, это было дано только тем потомкам, которые родились после этого, то есть его четырем сыновьям, их потомкам. А Пинхас уже был в то время. То есть как будто ему не было это дано. И здесь говорится, и вышел Пинхас из общины, то есть как будто бы он выскочил откуда-то из толпы и сделал это действие. То есть его действие воспринимается как действие какого-то человека, которому как бы нечего было терять. То есть не был коэном, и он был какого-то, у него был дефект его происхождения. Он пошел, он убил князя из еврейского, одного из колен. Такой революционер, народник, террорист. Вот. И здесь говорится, что я даю ему союз мира. То есть Раши приводит, что ему, и Талмуд говорит, что не только как бы евреи, что когда он это сделал, то говорится, что ангелы хотели оттолкнуть Пинхаса. Это написано в Вавилонском Талмуде. А в Иерусалимском Талмуде написано, что на него хотели наложить херем за его поступок. То есть либо за этот поступок, либо за то, что говорится в псалмах, что Пинхас выпалель, то есть выпалель от слова плелот, что он начал как бы спорить с Богом. То есть он поднял как будто бы зимри, и Косби бросил их перед Всевышним и сказал, что из-за этих двух ты уничтожил 24 тысячи человек. Вот, то есть, либо за это такое резкое отношение к Богу, либо за само его действие, такое вот какое-то необычное. То есть, как будто бы Пинхас и Всевышний сказал, что я подтверждаю, что я ему даю союз свой мира. То есть, его действие это было не... как бы действие, как бы связанное с человеком, которое, что это было действие для того, чтобы принести мир, шалом. И он ревновал мою ревность. То есть ревность Всевышнего полностью отличается от ревности человека. То есть ревность человека это всегда нечто, что является следствием его ограниченности. Ревность Всевышнего это именно из-за того, что Всевышний как бы бесконечно выше своих творений. И ревность Пинхаса это было как бы ревность, связанная как бы с некой силой в человеке, которая тоже стоит выше как бы его природы. И в хасидских комментариях объясняется, почему Всевышний здесь говорит, что я даю, как бы, что он ревновал за своего Бога. То есть, что значит, что он ревновал за своего Бога? Есть подробное объяснение, но общая идея этих объяснений заключается в том, что человек подобен Всевышнему. И подобие человека Всевышнему заключается в том, что человек рождает подобного себе. То есть человек, говорится в Торе, в книге Берешит, он создан по образу Бога. И этот образ максимально реализован в евреях. Потому что Талмуд говорит, что вы называетесь Адам, то есть вы называетесь человек. Соответственно, этот образ целым Элоким, и соответственно сила, то, что человеку дана сила рождать себе подобного, то есть еврея дана сила родить еврея, эта сила берется от Эйнсов, от бесконечности Бога. То есть это как бы чудо, бесконечность, которая как бы дана человеку. И, соответственно, если еврей использует эту силу, как бы, то есть если, например, человек имеет запрещенную связь, то есть рождается какой-то, например, мамзер, даже мамзер все равно является частью еврейского народа. В отличие от того ситуации, когда если еврей имеет связь с нееврейкой, тогда по еврейскому закону ребенок не считается евреем. То есть получается, что эта сила, которая дана Всевышнему, она как бы теряется для еврейского народа. То есть это то, что здесь говорится, что он кинал элекав. То есть он мстил за своего Всевышнего, за Бога. То есть вот эту силу Бога, которая дана еврею. Поэтому интересно, что похожая мысль, это то, что таким же образом наказывается тот, кто ворует храмовый сосуд. То есть он как бы берет святой сосуд из храма и уносит оттуда. И делает его будничным, то есть лишает его святости. То есть это как бы использование некоторой высшей силы для обращения ее в нечто, что этой святостью не обладает. И здесь есть потрясающая вещь, которая на самом деле важна, как бы есть некоторая мысль у меня, которая говорит сейчас в следующем, что здесь у нас фигурирует, соответственно, этот Зимри, Бен Сулов. И здесь интересно, что в следующей главе, как раз в главе Пинхас, говорится про Зимри, говорится, что имя после того, как Всевышний дает Пинхасу, говорит, что дам ему союз мира, он говорит, что имя человека из Израиля, который был поражен вместе с медианской женщиной, было Зимри бен Сулу, князь дома для Шимони, то есть он как бы был князем одного из семейств в семье Шимона. Орахаим объясняет это место таким образом. Он говорит, что еврей, как бы любой его негативный поступок, это только внешняя часть, это некоторая оболочка. То есть и суть еврейской души, как бы далеко человек не ушел, он всегда остается евреем. И, соответственно, после того, как он был наказан Пинхасом, то есть Пинхас его наказал, и, соответственно, он был убит, и от него произошло разделение между ним и между то, что написано, что он был поражен вместе с медианской женщиной, то есть как будто бы она отсоединилась от него. То есть у него осталось его, то, что написано здесь, Иш-Исраэль, человек из Израиля. То есть осталась его еврейская душа, которая еще является душой еврея. То есть здесь получается по объяснению Рахаима, почему Тора подчеркивает, приводит его имя, еврейское имя, здесь, в конце всей истории. То есть показать, что как будто бы его душа была очищена. В Талмуде, в трактате Сота, приводится некоторая мысль. Там говорится, что когда царь Александр Янай умирал, он сам, царь Александр Янай, всю жизнь свою воевал с еврейскими мудрецами. Он уничтожил много еврейских мудрецов, то есть был большой злодей, в принципе. Правда, говорится, что в конце своей жизни он начал раскаиваться. Жена его была сестрой раби Шимона бен Шатаха, главой еврейских мудрецов. То есть ее звали Соломея Александра. То есть потом она стала царицей, и во время царствования 9 лет ее правления были одними из самых благоприятных в истории второго храма. Когда царь Александр Янай умирал, Он дал завещание своей жене и сказал ей следующие вещи. Он сказал ей, что ты не должна бояться прушим. Прушим — это еврейские мудрецы, потому что они люди не мстительные. Они люди как бы не злопамятные. Ты не должна бояться на моих друзей цадукеев, потому что это мои люди, то есть просто они тебе не угрожают тоже. Но ты должна бояться людей цвуим, цветных. То есть кто такие цвуим? Он использовал там такую мысль. Он сказал, что цвуим — это люди, которые действуют как Зимри, делают поступок Зимри и просят награду Пинхаса. То есть есть такая ситуация, что у нас было здесь есть два этих человека, Зимри и Пинхас, это как две некие противоположности приводятся. И говорится, что есть такая ситуация в жизни человека, то есть такие люди, которые ведут себя как Зимри и просят награду Пинхаса. То есть это мысль, эти люди, он говорит, что они называются цвуем, цветные. Есть интересная вещь, что такое еще объяснение, которое дает Бог. То есть вас говорит, что то есть такая вещь, что за что, что в будущем Всевышний зарежет Ецаргору. То есть в будущем Всевышний зарежет Ецаргору. И когда он зарежет Ецаргору, Ецаргора тоже называется Шохет. То есть он зарежет Шохета. Так Баал Шем Тов объясняет, что говорится, то есть за что как бы Шохет. То есть человек, который режет в субботу, за что он наказывается, то есть какую млоху он делает. Он делает млоху мишум цво, то есть он цове, красит. То есть Баал Шем Тов говорит, что за что будет наказана Ецаргора в будущем. За то, что она красит. Что она красит? Чтобы как будто бы Всевышний дал Ецаргоре человека право совращать человека, делать грехи. Но он не дал ей права, значит, если так, она исполняет свое предназначение. То есть, если так, за что ее наказывать в будущем? Говорится, что за то, что она окрашивает грехи в мицвейс. То есть, Ецаргора говорит человеку, что то, что он делает, это не грех, а мицва. И за это она будет наказана. То есть, это не было как будто ее задача изначально. То есть, проблема как будто бы дурного начала человека. То, что она для человека в его сознании, не то, что человек понимает, что он делает неправильную вещь, и он как бы находится в некотором конфликте, а он находится в состоянии, в котором он считает, что то, что он делает, это именно есть мицва. Это правильный поступок. Так, соответственно, Александр Янай сказал своей жене, что есть люди, которые делают то, что делал Зимри, и думают, что они как бы делают поступок Пинхаса. То есть это не просто цветные люди, которые выдают себя за кого-то, а это, может быть, люди, которые на самом деле искренне делают преступление, считая, что они делают правильную вещь. То есть такие люди опасны. То есть идейные преступники, то есть которые идейно отданы тому, что они делают. То есть не цветные в плане того, что они выдают людям, показывают, что как будто они ведут себя правильно, зная, что они делают неправильно, а люди, которые идейно делают некоторую вещь. То есть эти люди самые опасные, таких людей нужно бояться. И тогда возникает вопрос, то есть в чем было сходство в действии Зимри и действии Пинхаса. Интересная вещь, что оба этих человека, они по сути в некотором образом имеют близкое отношение друг к другу. Мы знаем, что в Торе была история про двух братьев, которые отомстили за Дину. То есть это было Леви и Шимон. То есть получается, что Пинхас, который происходит из колена Леви, и Зимри происходит из колена Шимона. То есть и Зимри происходит от мстителя, и Пинхас происходит от мстителя. И говорится, что Яков перед смертью сказал следующую вещь. Он сказал, что есть вот такая известная вещь, что в тайв, в замысел да не войдет моя душа, в собрании их не будет это самое, содом, не помню там уже точно, как он это сказал, что на вшие руки, то есть имеется в виду, когда действие Короха и в действии Зимри. То есть и Корох происходил из колена Леви, и дальше он говорит, что страшный гнев, поскольку он силен, их злость, поскольку она как бы тоже сильна, рассею я их в Якове, разделю их в Израиле. То есть Яков говорит, что качество Леви и Шимона это качество мести, ревности, и как для того, чтобы это качество каким-то образом ослабить, он рассеет их в Израиле. И Раши дает объяснение, что была разница в рассеянии Леви и в рассеянии Шимона. Что Леви стали левиты, то есть потомки Леви стали левитами, они не получили своей земли в Израиле, и они должны были ходить, и евреи давали им масер, десятую часть. То есть получается, что как бы они были на содержании у других евреев, и они не имели общей земли, то есть они как бы были разделены. То есть если бы они были вместе, то было бы страшно с ними иметь дело, но поскольку Всевышний их разделил и не дал им землю, то таким образом как бы их качество ревности, оно ослаблено. В отношении к Шимону он сказал, что у Шимона тоже, в отличие от других колен, Шимон, да, имел свою землю, но у Шимона не было единой территории. Колено Шимона, его территория была разделена, и его города находились среди территории Иуды. И Раши пишет, что Шимон, колено Шимона, они будут меламдей тинакот. То есть, если Леви будут священнослужителями, то колено Шимон, они будут учителями. И из этого объяснения Раши можно вывести некоторую некоторое как бы оправдание поведению Зимри. То есть, сказать, что как бы его намерение в том, что он делал. То есть, он Зимри не описывается здесь как идолопоклонник. То есть его действие было показательным. Его действие, он хотел показать некоторую вещь, как бы как он понимал миссию еврейского народа. То есть какая идея в Калидеш Меламеда, то есть человека, который учит маленьких детей. Главная его концепция это то, что он должен сокращать свой разум до уровня человека, который как бы на самом деле абсолютно далек от изучения, от постижения мудрости. То есть он как бы должен убрать самого себя в сторону, то есть свой как бы интеллект, и уметь как бы, убрав себя в сторону, донести как бы мысль до уровня человека, находящегося на совершенно как бы начинающем уровне. То есть это на самом деле некий отказ от самого себя. То есть, соответственно, обладая данным качеством, то есть это то, что сказал Яков, что колено Шимона, они будут учителями, то есть обучитель детей, это как бы по концепции Кирова ближения, связанное как бы с отдачей, как бы отказом от самого себя. То есть Зимри считал, что как бы евреи приближаются к земле Израиля. И, соответственно, в этот момент устанавливается форма взаимоотношений с другими народами. То есть как будет еврейский народ формироваться дальнейшая история. То есть еврейский народ будет сближаться к другим. И задача еврейского народа мы знаем. Это распространение идеи единства Бога. Евреи будут это делать через полное отделение от других народов мира. Либо они будут это делать через сближение с другими народами. И понимая, что в этом сближении кроется колоссальная опасность для духовности евреев, то есть как бы, но при этом понимая, как бы обладает самим как бы качеством, что любое как бы обучение человека, находящегося на другом уровне, это есть некоторое самопожертвование, то есть Зимри считал, что для того, чтобы приблизить другой народ к еврейству, можно пойти на некоторое самопожертвование и пожертвовать своей духовностью. То есть, когда Зимри делал это действие, то есть, мудрецы говорят, что он показательно привел Медианит перед Моше и хотел, чтобы это было установлено как некий закон в еврейском народе. То есть, по сути, так объясняется в комментарии Dats of Rim. Это один из новых комментариев как бы на Тору. Ну, каких новых? То есть один из таких принятых комментариев, но он написан в нашем 20 веке. Вот в прошлом веке уже. То есть он говорит, что на самом деле концепция Зимрю, так он объясняет, это была концепция специфического Гиюра. То есть мы знаем, что есть Гиюр. Гиюр требует специальных как бы законов. То есть Азимри настаивал на неком облегченном Гиюре. То есть это то, что, собственно, чего он хотел добиться. Так объясняется в комментариях Dats of Rim. То есть, соответственно, Зимри считал, что для того, чтобы приблизить себе как бы этот народ, Мединим, и это как бы задача евреев, можно пойти на риск, и даже зная, что как бы этот народ язычники, но чтобы их приблизить, можно как бы отказаться от своей духовности, упасть вниз. И он считал, что это самопожертвование. Точно так же, как Пинхас как бы шел на самопожертвование, как бы не думал о себе, когда шел для того, чтобы отомстить, как бы ревнуя за Всевышнего. То же самое Зимри в этот момент, как мы говорили, что самое опасное, это человек, который делает неправильную вещь, имея на это идейное обоснование. То есть он как бы верил в то, что он делает правильно. Это является самой большой опасностью. То есть, соответственно, то, что Талмуд говорит, опасны люди, которые делают поступок Зимри и просят награду Пинхаса. То есть, как будто в этом месте Торы было столкновение между двумя ревнителями. Оба были ревнители как бы единства Всевышнего, ревнителями как бы монотеизма. Но они понимали это по-разному. То есть Зимри ошибался, считая, что именно в такой форме еврейский народ реализует свою миссию распространения веры в единого Бога. То есть понятно, что если так, насколько важно, что почему мы видим, эта история происходит непосредственно перед входом в землю Израиля. В земле Израиля, когда евреи как бы поселили в земле Израиля, это как бы было, началась их миссия именно как нации по отношению к другим народам мира. И поэтому в этом месте произошел именно этот конфликт между Зимри и Пинхасом, и Пинхас убивает Зимри. В самом деле этот конфликт на этом месте не закончился, есть в книгах приводится в еврейских продолжение этого конфликта, но мы не будем об этом говорить на нашем занятии сегодняшнем. Вот, и, соответственно, наша автора нам говорит про Илияху. Интересно, что мудрецы наши, они дают двоякое объяснение ревности Илияху. То есть Илияху, к нему раскрывается Всевышний два раза и говорит, что ты здесь делаешь, Илияху? То есть, что ты пришел сюда на гору Синай? Что ты пришел ко мне? Илияху говорит, я пришел, чтобы ревновать. То есть, я ревновал за тебя. То есть, как Пинхас, он ревновал. Потом он выходит из пещеры. Его еще раз голос спрашивает, что ты делаешь здесь? Илияху опять еще раз говорит. И тогда ему открывается некоторое видение. И это видение... Это видение, кстати, приводится в некоторые концы идеи. Интересная, потрясающая история в Талмуде, связанная с этим видением Илияху. И вот что он видит. Ему говорится, и говорит, ревновал я ревностью за Всевышнего Бога воинств, ибо оставили союз твой, сыны Израиля, жертвенники твои разрушили, пророков убили твоих мечом, и остался я один. Единственное, и хоть просят они душу мою забрать. И сказал ему, выйди, стой на горе перед Богом. И вот Всевышний проходит, и великий ветер, и сильно разламывающий горы, и коломающий скалы перед Всевышним. Не ветрив Всевышний. И после ветра великий шум, то есть или гром, не в громе Всевышний. И после грома огонь, но не в огне Всевышний. А после огня... голос тонкой тишины. И было, когда услышал это Илияху и закрыл свое лицо своим плащом. И вышел и встал у входа в пещеру. То есть это было первый раз. И опять ему голос, что ты делаешь здесь, Илияху? И сказал я, что он ревновал за тебя, ревновал ревностью за Господа Бога воинств. И повторяет свои слова. И тогда ему Всевышний говорит, иди, вернись в свой путь в пещеру, в пустыню Дамаска, и придешь, и помажешь хазы. И там приводится, что он должен сделать. И, соответственно, есть комментаторы, которые говорят здесь, что как будто бы ревность является как бы совершенным качеством. То есть они говорят, что как будто бы Всевышний показал ему, что ревность это как ветер, и как гром, и как огонь, и как будто бы не там находится Всевышний, как будто Всевышний находится в голосе тонкой тишины. Есть интересная история, которая связана в Талмуде с этим местом, что говорится, что Раби Рав Шешет был слепой. И есть мицва специальная в Торе, как бы в Талмуде, что идти и встречать царей нееврейских тоже. В Талмуд приводит причину, что почему нужно идти и встретить царя, потому что царь, если ты удостоишься, увидишь разницу, какая есть между настоящим царем, то есть если придет Машиах, и обычным царем. То есть мы видим, что евреи шли встречать какого-нибудь царя не для того, чтобы прочтить этого царя, а для того, чтобы они верили в приход Машиаха и знали, что они удостоятся и поймут, какая же разница есть между плотью и кровью как бы обычного царя и настоящим царем. То есть как бы прямо как бы идея, содержащая в себе ее противоположность. Соответственно, Рав Шешет тоже пошел встречать царя. Рав Шешет был слепой. Ему спрашивает один там безбожник, говорит, что куда ты идешь? То есть как поломанная посуда, куда она движется? То есть тебе-то зачем? Ты же все равно ничего не увидишь. Он говорит, вот ты посмотришь, как бы я узнаю, что царь приблизился до того, как ты об этом узнаешь. И вот они стоят рядом, и значит, идут на свет, на царское свита и шум. И этот начинает, ну что, идет царь? Нет, царь еще не идет. Опять там идет уже, опять, то есть начинаются какие-то звуки, то есть трубение труб, и он спрашивает, ну что, царь идет уже? Говорит, ну, царь еще не идет. И вдруг наступает тишина, и Рав Шешет говорит, что вот приближает царь. И на самом деле шел царь. Говорит, откуда ты знаешь? Он говорит, что царство земное, но подобно царству небесному. И, соответственно, про небесное царство говорится здесь в этом видении Ильяху, что не в шуме Всевышней, и не в ветре, и не в огне, а там, где голос тонкой тишины. То есть голос тонкой тишины, там как бы находится Всевышний. То же самое, как бы царь, как бы там, где он находится, там нету шума. Говорится, Талмуд говорит, что этого безбожника его друзья там затоптали, я не знаю, ногами потом после этой истории. Вот, то есть такой приводится момент. То есть некоторые комментаторы говорят, что как будто бы нету такой, ревность не является идеалом совершенным. То есть как будто бы Всевышний показал, что Ильяу говорит ему два раза. То есть он говорит, что ты сюда пришел ко мне? Он говорит, я ревновал за тебя. И Всевышний говорит еще раз. То есть как бы он ему показал это, опять он говорит, что тогда как бы я, не тяжело с таким пророком иметь дело. Пойди и помажь вместо себя Илишу. То есть Илиша не был таким ревнителем, как Ильяху. И Талмуд, как бы есть такая там почти как анекдотическая история, что Рав Йоси сказал, что назвал Ильяху, сказал, что он кавдан. Кавдан это значит как придирчив, обидчив. Ильяху не приходил к нему 3 дня. Через 3 дня он пришел и говорит, чего ты не приходил ко мне, говорит, обозвал меня. Говорит, это подтверждение того, что я сказал. То есть ты сказал, что ты кавдан, и ты обиделся, и 3 дня не приходил. Вот, то есть и Рав Йоси говорится, что как раз он всегда как бы был Маавир Аль-Медотав. То есть он всегда как бы действовал так, что как бы он никогда не проявлял свой гнев. То есть говорится, что как бы описывается, что качество мести, ревности, это какая-то потрясающая сила. И эта сила, она как будто тоже должна иметь какое-то свое место. То есть это не очень неоднозначная вещь. Но Тора в данном случае, в случае с Пинхасом, говорит, что это было единственное, что могло тогда спасти еврейский народ. То есть если мы объясним, что это то, что на самом деле двигало Зимри, то есть он не был каким-то просто человеком, одержимым страстью, и он не был язычником, а именно им двигала серьезная концепция миссии еврейского народа, То есть это была серьезной проблемой для всего будущего еврейского народа, если бы евреи как бы действовали так, как действуют земли. И поэтому это была единственная вещь, что могло в тот момент как бы евреев спасти. Это такой поступок Пинхаса. И Талмуд, интересное дело, что в Талмуде есть спор, когда Пинхас настоящему стал коэном. То есть несмотря на то, что здесь говорится, что Бог дает ему корону, то есть делает его священником, и дает ему его союз мира, то есть говорится, что как бы можно подумать, что он убил, потому что он как бы в нем есть какое-то убийство. Он говорит, что его качество — это мир. Кстати, про Ильягу, который тоже был ревнителем, говорится, что перед приходом Машиаха придет Ильягу, и он вернет сердца сыновей отцам. То есть два этих человека — это две некие параллельные личности. Ильягу и Пинхас. То есть настолько, что там в Кабале и в Талмуде, на самом деле, в Талмуде говорится, что Пинхас — это Ильягу, в Кабале описывается духовная связь между Пинхасом и Ильягу. То есть неспроста этот отрывок из пророков читают после нашей недельной главы. То есть есть не только совпадение по сюжету, но есть как будто бы связь между двумя этими историческими личностями. Так, соответственно, Талмуд говорит, когда по-настоящему Пинхас стал коэном. И говорится, что есть версия, что он настоящему стал коэном, когда он помирил евреев. Есть в книге Иегошуа история про то, что колено Реувен и Гад, мы говорили об этом один раз, они построили жертвенник на грани себя на территории. Они жили за Иорданом. Евреи подумали, что они хотят отколоться от еврейского народа. Рамбам приводит, что серьезную вещь, что если, говорит, человек один принципиально не хочет исполнять заповедь Торы, то есть не верит в одну из заповедей Торы, отказывается от нее, то он как бы его можно уничтожить, такого человека, то есть Рамбам пишет. То есть это в те времена, когда действовали законы Торы, и была сила как бы у Сангедрина, то есть этот человек, он рассматривается как апикойрос. Соответственно, он приводит доказательства из этой истории. То есть, как будто бы эти два колена построили жертвенник. Это было явным показанием, что они нарушают заповедь принесения жертвоприношений вне храма. То есть, и они послали войну, и колено собрались и пошли как бы войной против них. И Пинхаса послали в их главе. Но колено Рювен и Гад объяснили, что причина строения этого жертвенника была прямо обратной, что они не построили его для принесения на нем жертвоприношений, а они построили его как символ для евреев, живущих в Израиле, то есть на территории земли Ханаан, чтобы они помнили, что вот эти евреи, живущие за Иорданом, являются их братьями. Чтобы они не сказали, что нет у вас дела боги Израиля. То есть они поминают там сразу «Кель Гашем Ким», кажется, «Три имени Всевышнего» упоминают они. То есть это есть два места в Танахе, где упоминаются три имени Бога одновременно. Один из них находится в псалме «Песня сыновей Кораха», и другой находится вот в этой фразе «Сыновей Рувена и Гада». И говорится, что в хатистских комментариях объясняется, что сыновья Кораха исправили в то время махлокет Кораха. То есть и три имени — это понятие совершенства. То есть имя Кель и Леким — это понятие милосердия и суда. И три имени — это как бы полнота. То есть когда есть махлокет — это две стороны, разделение — это две стороны. А число 3 — это как бы синтез, соединение двух сторон. То есть, и то же самое, мы знаем, что колено Рувен участвовало в споре вместе с Корохом. И вторая история — это связано с колено Рувен. То есть там тоже упоминается три имени Всевышнего. Не говорится, что это как хохма, бина, дат, мудрость, понимание, знание или другие понятия. То есть, и говорится, что Пинхас как бы был тем как бы посредставителем евреев, благодаря которому этот конфликт разрешился, то есть недопонимание разрешилось мирным путем. То есть получается, что несмотря на то, что ему было дано кагуна в момент, когда он убил Зимри, он реально стал священником тогда, когда он помирил евреев. как бы реализация этого воззрения, то, что им говорится, что ему удается союз мира, был именно тогда, когда он помирил евреев между собой. То есть не через действия разрушительные, даже как бы благородной мести, а через действия принесения как бы мира. То есть интересно, что читал, что есть разные объяснения, почему Бог должен был дать ему здесь как бы коэна, назвать его коэном. И Рэби в одном из своих бесед, он говорит, что то есть есть то, что объяснение Раши, которое дается, что он не был давно ему коэн, потому что он родился, уже был в момент, когда Бог сказал, что потомки Аарона будут коэнами. И другой момент, это то, что есть закон, что коэн, который убил человека, он не может служить в храме. То есть получается, что здесь это было как исключение. То есть Пинхас убил Зимри, и тем не менее ему как бы Всевышний дал особое как бы исключение. То есть ему было дано то, что он будет коэном, и как бы это будет вечно на все поколения. Интересно, что есть такой момент, что как бы вот это действие Пинхаса в хасидизме объясняется как бы действие, стоящее как бы то, что называется мессирус нефиш, самопожертвование. И говорится, что в хасидизме объясняется, что в Торе нету упоминания о самопожертвовании. То есть мессирус нефиш в Торе не упомянут. И задается вопрос, как не упомянут в Торе мессирус нефиш, если, например, в Торе говорится, что «вы нигдаш тибетов бне Исраэль», то есть я освящу, мое имя осветится среди сынов Израиля. Имеется в виду, что, например, если человеку говорят, что он нарушил три заповеди, то есть совершил это самое идолопоклонство, разврат или убийство, что он, если он, что ему обязанность осветить имя Всевышнего. И дальше есть вопрос, есть ли обязанность на кидуш Гашем у неевреев тоже. То есть мы обсуждали это с историей с Нейманом, когда он сказал, что мой хозяин, царь, арамейский царь, он идет в свой куль молиться своему богу, а я его поддерживаю, то есть простится мне мое поведение. И Талмуд говорит, что как бы у Бней Ноах нету заповеди на кидуш Гашем. И выбирается, как же не говорится, что в Торе нету упоминания кидуш Гашем. Если вот это упоминание, говорится, что есть два формы кидуш Гашем, освящение имени Всевышнего. То есть одна вещь, это то, что в Торе есть заповеди. Эти заповеди нам даны так, что человек готов эти заповеди соблюдать, даже если он может погибнуть из-за этого. Этот как бы кидуш Гашем, он вытекает из соблюдения заповедей. То есть есть более высшая форма кидуш Гашем, освящение имени Всевышнего, которая не связана с соблюдением заповедей. То есть Тора ничего по этому поводу не говорит. Как, например, в истории с Мордыхаем и с Аманом. То, что Мордыхай не кланялся Аману. И он своим поведением поставил в опасность весь еврейский народ. И написано, что он не будет кланяться и не будет поклоняться в будущем времени. Написано в настоящем времени, что он не кланяется, не поклоняется, не преклоняется. Написано, что он не будет это делать. То есть как будто точно он никогда это не сделает. По закону Торы нету запрета кланяться человеку. В плане почета есть запрет кланяться идолу. То есть говорится, что Мордехай делал то, что он не обязан был делать по закону Торы. Он ставил свою жизнь под опасность. Он ставил, как будто бы был виновником того, что он навлек гнев Амана на всех евреев. То есть такая форма кидуш Гашем, не то, что Тора говорит нам, что мы должны соблюдать заповеди, если есть вопрос как бы о их нарушении, то, может быть, мы должны быть готовы отдать свою жизнь за это. То есть Тора, есть как бы высшая форма кидуш Гашем, которая не связана с соблюдением заповедей. Может, вообще есть вопрос, нужно ли это или нет. То же самое, как с Пинхасом. То есть Пинхас, если бы он пришел в суд и спросил, должен ли я сейчас идти и ставить свою жизнь под опасность, идти там, меня могут убить, или я... Мы сказали, нет, ты не должен, мы тебе вообще не можем ничего сказать. Вот, так интересная вещь, что когда... я помню просто, что почему это связано, как мне казалось, сегодня просто я вспомнил такую вещь, что сегодня у нас 12-я Тамуза, и когда, в сам один из первых раз, когда я пришел в синагогу в Москве, то там человек, которым познакомился, Ицхак Ройтман, он мне рассказал как раз историю про Лейбовического Рэби, про Рэби Йосеф Ицхак. Он сказал, что когда он был арестован, он как бы действовал, сказал, что как бы его принцип в еврействе — это то, что будет только так и не будет никогда по-другому. То есть в плане еврейства нету никаких счетов. То есть нельзя никаких хешбонот, их нет, никаких расчетов. То есть есть как бы так должно быть и по-другому никогда не будет. То есть это единственный как бы принцип, который он сказал, что он может бороться с системой. То есть когда, если бы какие-то, он входил бы в какие-то расчеты, то есть когда стоит и когда не стоит, то есть есть ли какие-то вещи, за которые стоит бороться, есть вещи не менее значительные, он бы никогда бы как бы эту систему не победил. То есть его идея была, что противостояние злу должно быть как бы без всяких расчетов. И он мне тогда сказал просто, что как бы когда как бы иудаизм и вообще подход к иудаизму должен строиться на этом принципе. То есть как бы человек не должен иметь хешбонот, расчеты, как бы если Тора как бы вещь какая-то указана, то человек как бы должен иметь себе подход именно основанный на этой концепции, что я буду делать так и не буду делать по-другому, как бы мир как бы не рассмотрел на эту вещь. Вот, то есть идея вот эта концепция Кидуш Гашем и Мессирус Нефиш, она заложена в этом отрывке главы Пинхас. Есть здесь еще очень важная вещь в нашей главе. Я думаю, что у нас еще есть время, пару минут. Да, в нашей главе есть несколько штрихов дадим к отрывкам, которые здесь у нас еще приводятся. В нашей главе находится после этого отрывок, в котором говорится о разделе земли Израиля. Рэби, я сегодня читал беседу, Рэби говорит, что Рамбам в своей книге законов приводит эту заповедь судить о наследстве как самую последнюю заповедь Торы. То есть он говорит, что это символично очень. Приводит доказательства из стиха, который там написано, если умрет человек, и сына у него не будет. То есть что в таком случае делать? То есть Рэби задает вопрос, почему Рамбам приводит только этот отрывок из этого стиха и не заканчивает этот стих, как говорится, что тогда передадите наследство его дочери. Почему он ограничивается этими словами только? И вообще, какая символика в законах о наследстве, что он приводит это как самую последнюю заповедь. То есть есть такой принцип, что начало и конец это всегда как бы содержит в себе все остальное. То есть первая заповедь, которую приводит Рамбам, это «Я Господь Бог твой». Как бы заповедь познать, что есть Бог. И вторая заповедь, последняя заповедь, это заповедь о наследстве. Рэби говорит, что интересно, что Тора говорит, что в наследии земли Израиля были три концепции, которые называются Халука. Халука – это раздел. Гораль. Гораль – это жребий. Еруша – это наследие. Наследство. То есть Тора говорит, что в наследии земли Израиля есть три понятия. Халука. И Рэби говорит, что это то, что мы говорим в молитве. Мы говорим, как прекрасен наш удел, как великолепен наш жребий, как красиво наше наследие. То есть мы используем эти три языка. Рэби говорит, что как бы земля Израиля, она у нас прямо связана с нашим отношением с Богом. То есть то, что по отношению к земле Израиля Тора упоминает три языка, то есть Халука, Гораль и Еруша, это три уровня взаимоотношений между человеком и Богом. Рэби говорит, объясняет в этой беседе интересную вещь. Он говорит, что третьих уровней, это три уровня, в которых как бы, что уровень Халука, он говорит, и Гораль, это как в понятии как бы бизнеса, это как продажа и подарок. То есть продажа, ты даешь деньги, получаешь товар в подарки, человек не дает деньги, он как бы ему дают, потому что он как бы находит милость в глазах того, кому это дарит. То есть говорится, что то же самое, Греби говорит, что еврейский народ, у него как бы есть служение Всевышнему. Каждый еврей служит Всевышнему на своем уровне. Как бы Всевышний дает ему за это некоторую духовную помощь. Это понятие хелек, удел. То, что каждый еврей, у него есть как бы удел во Всевышнем. И это то, что говорится, у евреев было еще до того, как они получили Тору на горе Синай. Они уже назывались дети Всевышнего. Вот, то есть они назывались баним, сыновьями. Другая вещь, Это то, что после дарования Торы есть понятие, то, что дарование Торы это не было потому, что евреи были дети Всевышнего. Всевышний выбрал, это был свободный выбор. То есть Пхераховшит, свободный выбор Всевышнего. Не потому, что евреи были его, как отличались на тот момент от других народов мира, а именно потому, что Всевышний так решил. Это как подарок. То есть это называется гераль, жребий. То есть на этом уровне говорится, что взаимоотношения, почему на уровне первом Всевышний как бы связан с евреями, потому что евреи ведут себя, как бы отличаются в своей духовности от других народов. Почему на уровне Гораль Всевышний связан с евреями? Потому что он решает установить эту связь. То есть он избирает, чтобы они были его сыновьями. И есть высший уровень, это понятие наследства. Есть понятие Еруша, есть принцип, что Юреш, наследник, он стоит на месте наследующего. То есть, почему человек получает наследство? С точки зрения закона Торы, он как будто и есть тот, кто это наследство дает. То есть, это не взаимоотношение между двумя людьми, что один передает другому чего-то, а как будто бы он сам находится на месте того, кто дает наследство. То есть, получается, на понятии, где говорим, что Всевышний – это наша часть, это как бы взаимоотношение, когда Всевышний как бы отплачивает нам тем, что мы заслужили. На уровне жребий Всевышний как бы дает нам, потому что он избирает нас. Не потому что мы заслужили, а потому что он нас избрал. А на уровне Еруша нету как бы еврейского народа и Всевышнего. И как бы мы стоим на его месте. То есть это такой уровень связи евреев со Всевышним, где евреи и Всевышний это единое целое. Поэтому Рамбам приводит это как самую последнюю заповедь Торы и говорит из какого стиха, что если человек умрет, и сына у него нет. То есть Рэби подчеркивает, что в понятии этого закона в духовном его смысле закон как где, что евреи здесь не выступают как дети Всевышнего, а они как бы и Всевышний это единое целое, и в этом заложена концепция наследства. То есть Ерушатейну это выше, чем выбор, а это уровень, на котором как бы евреи и Бог это единое целое. Еще один штрих к нашей недельной главе. Это то, что в нашей главе как бы описывается в принципе образ лидера еврейского народа. Что вот это важный очень момент в Торе. Передача, как бы переход, как бы передача полномочий от Моше к Егошу. То есть Моше обращается к Богу и говорит, что как бы, что Бог ему говорит, что ты время при тебе уходить. И Моше говорит, что не оставь еврейский народ без человека. То есть будь будет человек, который будет выходить перед ними и приводить их, который будет, то есть, который выйдет и вернется с ними, который будет выводить их и приводить их. То есть говорится, что Всевышний говорит Моше, выбери, возьми Гошу человека, который обладает духом. Так очень много можно говорить про это место. Но интересно, что в Талмуд говорит, что написано, что на человек обладает духом. Талмуд говорит, что он может сопоставить себя с духом каждого еврея. И Рамбан в своем комментарии к Талмуду приводит отрывок, как под идею такую, что есть такое специальное благословение, которое называется «Борух Хахама Разим Благословен Мудрец», создавший тайны. То есть каждая душа человека отличается от другой души, то есть как бы лица их разные, также их взгляды разные. И когда человек видит 600 тысяч евреев, он говорит благословение, благословен тот, кто создал тайны. То есть мудрость, как бы его мудрость позволила ему создать такое разнообразие евреев. Так Рамбам приводит из Талмуда историю, как один мудрец увидел двух других мудрецов и сказал это благословение. То есть, как он сказал благословение на двух мудрецов, нужно 600 тысяч. Как будто эти два мудреца включают в себя все 600 тысяч людей. То есть, в их сознании за них заходят, заложены как бы возможности сопоставить себя со всеми другими евреями. То есть, что значит, что Егошуа, Иша, Шерох, Бог, человек, в котором есть дух. это качество как бы лидера еврейского народа. Он пишет, получается, что Талмуд говорит, что он может леолех негетруху шельколехат вехат мисро, то есть может сопоставить себя с духом каждого из евреев. Интересно, я читал в комментариях на Таню, приводился такой отрывок из воспоминаний Соломон Маймона. Там какой-то был некий еврейский апикойрос, который был из Восточной Европы, он ехал в Берлин, там, в общем, известен был как такой критик Канта еврейский, в общем, ну, он не был религиозным. Но в свое время он был у Магида из Мезеричи, у него он ставил книгу воспоминаний своих, и в этой книге воспоминаний он пишет такую вещь, что когда Магид из Мезерич как бы сидел на уроке, у него было как бы вокруг него хасид.
У нас там 9 человек. Вы продолжали учить.
Мы заканчиваем. Уже 2 минуты, и мы заканчиваем. Так да. Что, если вы готовы вы подождать, мы все присоединимся буквально через 2 минуты. Вот, то есть, его ученики задавали Магиду вопросы. И он пишет, что после этого Магид начинал толковать какую-то тему. На самом деле, с прямым образом с этими вопросами не связано. Но в его толковании каждый из учеников находил ответ на свой вопрос. То есть это он так приводит как бы величие Магида, что говоря на тему, совершенно как бы отвлеченную от вопросов, он в этом как бы своем толковании давал ответы на все вопросы, которые у людей были. То есть каждый из них думал, что это как будто бы отдается ответ ему. То есть это то, что, как говорится, про Егошо, что человек, обладающий духом, что значит обладающий духом, что он может идти как бы по духу, как понять дух каждого еврея. Идея Смихи, то, что Моше должен был возложить на его руки, говорится, что Моше должен был передать ему высшую, более высокую часть, которая называется Нешама. То есть оттуда, как тебе выходит концепция Смихи в еврейском народе.
Спасибо.